Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона, как вы уже поняли, я. Две замечательные новости из мира вакцинации для вас. В Израиле число смертей от коронавируса упало почти до нуля. Хотя там одной дозой привито 60% населения. Я так понимаю, что там еще вторая должна быть доза. Ну, вот такой у них там темп, он очень высокий. Израиль в этом смысле чемпион по успехам в деле вакцинации и приобретению массового, значит, такого иммунитета населения за счет именно вакцины. Ко вчерашнему дню, это, значит, к воскресенью 25 апреля, на Земле хотя бы одну дозу уже получил 1 миллиард человек на Земле. И, правда, мне сразу хочется, наверное, так вот уточнение сделать, что и этот 1 миллиард, это, наверное, это не политкорректно прозвучит, но мы же тут у себя находимся, наверное, белые люди, да, 1 миллиард первый. Это белое большинство, белые люди, конечно же. Вот. Ну, вообще, с другой стороны, речь у нас же идет о том, что все в итоге рано или поздно получат. Я напомню, население на планете Земля стремится к отметке 8 миллиардов. Я не знаю, когда оно там достигнет. Можно, кстати, посмотреть. Существуют такие сервисы, которые, ну, они, конечно, примерно считают количество там смертей и количество рожденных на Земле в моменте. В какой-то вот момент, я помню, что то ли летом это было, то ли весной кто-то там поймал цифру 7 миллиардов 777 миллионов 770 тысяч 777 человек. Ну, вот так вот. Было это давно, значит, сейчас уже точно больше. И если к текущему моменту 1 миллиард, ну, то есть вот года два, наверное, может быть, и больше уйдет на то, чтобы большинство привить. К сожалению, вот из этого 1 миллиарда спутникам привелось менее 3% людей. Но все равно это, да, такой результат. Разработчики делали все, что могли наши, да, как могли, и все вот. Так как оно сейчас есть, я хотела просто обратить внимание еще на ряд других новостей, которые в связи с вакцинацией у нас приходят. Значит, о том, что людям, например, в Москве старше 60 лет, которые еще не ходили прививаться, им теперь предлагается сертификат на 1000 рублей, значит, чтобы вот завлечь их, как раз, мне кажется, самое правильное дело перед майскими этими праздниками. Ну, у людей 60+, может быть, уже и нету дел никаких в городе, может, они уже туда и перебрались, несмотря на погоду, на эти свои дачи. Ну, вот повод такой приехать и поставить первую компоненту и, значит, через 21 день вторую. Центр имени Гамалея получил патент на интраназальную вакцину от коронавируса в виде спрея. Это тоже новости сегодняшние, все вот прям недавно опубликованные. Об этом конкретно пишет российская газета. Также ученые впервые запатентовали технологии вакцинации против COVID-19 лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Вот. В то же время надо обратить внимание, что в Индии, с одной стороны, власти добились того, что Twitter и Facebook удалили посты пользователей с критикой действий властей относительно противокоронавирусных этих мер. Эти посты были удалены, но в то же время я вот своими глазами вот этими читаю сейчас новость тоже в российской нашей газете о том, что в Индии установлен новый мировой антирекорд по росту числа суточного заболевания коронавирусом. А в сутки, вот если мы помним цифру, да, более 55 тысяч было в сутки в Турции, вот это не так давно. Кстати, Эрдоган сейчас вводит полный локдаун, тот такой же, как вот у нас был, помните, да, все замерло, все, ни машины, ничего, ни муха, не летит, ничего. Вот такой до 29 апреля, вот с сегодняшнего, я так понимаю, дня, или, может быть, завтрашнего. Вот, а в Индии, там 50, да, в Турции, ну, там население какое, кто вспомнит навскидку население Турции какое, сколько миллионов там человек. В Индии там больше, конечно, людей, там больше 1 миллиарда, они уже, по-моему, к 1,5 миллиардам приближались, я сейчас уточню. Так вот, там в сутки 352 тысячи человек новых выявленных заболевших. То есть по ПЦР-тестам. А это значит, что на самом деле их вероятно, вероятно их больше, потому что не все там ПЦР-тесты, они точно определяют, не все идут там проверяться и так далее. Можете себе представить. Вот такая вот там ситуация. То есть там как бы критиковать нельзя действия властей, но, к сожалению, действия властей не приводят пока к тому, чтобы ситуация была как-то, ну, может быть, конечно, власти всегда, мы знаем, они могут там сказать, что ну, мы делаем все, что можем. Если бы ничего не делали, было бы еще больше. Такое тоже возможно, и, может быть, там условия какие-то специальные, специфические. Ну, вот такой вот факт у нас есть. В Индии установлен мировой антирекорд по росту числа суточного заболевания коронавирусом. А китайцев вы тоже относите к белым людям или индусов? Там вакцинация идет полным ходом, как говорит стратегический инвестор. Ну, нет, конечно, нет. Я имею в виду коллективный Запад вместе с нами. Вот, полным ходом, но вы видите, да, про Индию, какие новости у нас, несмотря на вакцинацию, да, которая там идет полным ходом. Не знаю насчет полного хода. Можно статистику посмотреть, где я сейчас найду, выложу у себя в Телеграм-канале, где я беру эти цифры. Ну вот, из 27 апреля, с завтрашнего дня, жители города Москвы, как я уже сказала, старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, смогут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов, в скобках рублей. Подробнее, значит, на sobyanin.ru можете. 1 000 000 призов. Программа поощрения вакцинации для старшего поколения. Она запускается. И подробнее. Ну вот. Поэтому, ну, будьте бдительны, прививайтесь. Я не знаю, ну, давайте пару звонков мотивирующих каких-нибудь мы примем с вами. Перейдем к следующей теме. Я вам все рассказала, да. В Турции 83 миллиона населения. Дмитриус посмотрел где-то. 83, это очень много. Собянин пожадничал. Пишет Алла, Собянин не из своего кармана деньги платит. Это коллективно предложили такие бонусы торговые сети, я так понимаю. Потому что накануне, недавно Собянин предлагал бизнесу, значит, ответственно себя повести, скинуться и сделать какую-то мотивирующую историю. Я, кстати, хотела бы узнать у вас, ваше мнение, что может наших людей замотивировать сейчас, например, пойти сделать первую прививку? Пожалуйста. СМС-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Звоните в прямой эфир на наш прямой эфирный номер 7373948, если вы знаете, как можно стимулировать людей. Ну, то есть все страшилки про вот ваше возможное тяжелое течение и так далее, они не работают. Что можно еще сделать? Кроме как, ну, то, что люди любят деньги, это уже понятно, да? То есть они, если им предложить хотя бы 1000 рублей, они, вероятно, это как-то стимулируют. А еще как? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы сделали себе прививку?
Я-то, ну, собственно говоря, как мы мотивируем, чтобы не делали прививки? Ну, я считаю,
ну... Чтобы делали, вы не так меня услышали, это странно. Артур Зилола пишет через Телеграм. Мотивация – деньги, только деньги. Значит, Максим Милотов, 1 000 000 000 рублей, более ничего. Катя Катерина пишет, как можно объяснить статистику заболевших в Индии? Там массовая вакцинация, не хуже, чем в Израиле. Вас ничто не смущает? А что мне должно, я не знаю, ну, вот там такая статистика. Тех, кого успели привить, они тоже могут, кстати, заболеть. Просто там течение болезни может быть легче. Ну, значит, не так быстро все идет. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я по поводу, вот, собственно, вакцинации. Вы знаете, по поводу того, что мотивировать, уже много раз обсуждалось, и мне кажется, что тут варианта два. Либо поиграть в рулетку с этим вирусом, либо, собственно, вакцинироваться. И, возможно, очевидный вариант, что вакцинация – это намного лучше, чем играть с вирусом. И второй момент, вы знаете, меня что удивило? Я ехал по работе, мотаюсь в Москву, в Питер, и на этой неделе там было мероприятие, именно связанное с медицинскими всякими делами, в том числе и телемедицина, и вакцинация. И в Сапсане мне люди, вот эти участники мероприятия, сказали, что тоже с Питеклина, опять же, 23 месяца действует эта вакцина.
Что сказали? У вас звук пропал, непонятно. Что еще раз? Это кто-то глушит. Перезвоните, пожалуйста, или напишите Телеграм, либо на СМС напишите. Очень интересно, что говорят эти люди. Но, Настя, а когда будут прививать другими прививками, кроме спутника? У меня много знакомых ее ждут. А это вы имеете в виду 56-й? Вы ждете западную какую-то вакцину? Западную не скоро. Они сначала своих всех должны привить, потом только на продажу начнут поставлять. Тогда можно будет, значит... Наши другие вакцины, я, насколько понимаю, они уже вот-вот должны поступать в оборот. Вот это Ковивак, которая Чумакова, чувак, которая должна была называться, она для меня навсегда останется чуваком. А новосибирская векторная, вот эта вот вакцина, в смысле Вектор, компания Вектор, производство синтетическое, она же, по-моему, уже должна тоже быть в использовании. Просто по ОМС, я не знаю, может быть, вы обратитесь в... Кстати, просто, ну, обратитесь к своему врачу и уточните, или в поликлинику обратитесь. Я всем рекомендую поставить себе приложение «Емиас.Инфо». Это просто космос. Я не знаю, я себя просто обкрадывала все эти годы, заходя постоянно как-то там через браузер с телефона, там, значит, тыкая пальчиком на МОС.ру, там, через личный кабинет записаться к врачу. Этого делать не нужно. Нужно поставить «Емиас.Инфо», добавить туда всех своих детей, вот, всех своих родственников и жить спокойно, и там за секунду менять записи, уточнять все и так далее. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой мотив может быть?
Значит, мотив такой. Меня зовут Андрей. Значит, я привился в январе, и вторую прививку сделал, значит, в феврале. Дело в том, что у меня время от времени, когда я простужаюсь, у меня вылазит вот на губах вот эти все болячки, вот, герпес. Я обычно, в общем-то, пользовался там мазью ацикловир и пил таблетки ацикловир. Но дело в том, что вот сейчас у меня буквально вот, наверное, несколько дней назад, опять же, так же, ну, простудился где-то, ну, подстыл на улице. И опять вылезла на губах вот эта зараза. Вот. Так вы знаете, я буквально один день помазал ацикловиром, ну, не стал таблетки пить. Думаю, вроде у меня прививка, думаю, может, как-то неправильно подействует. Так дело в том, что у меня буквально за два дня это все прошло.
Ой, ладно, спасибо большое, да. Куда-то разговор пошел не в ту сторону. У вас будет меньше герпеса. Друзья, спасибо, вот пишет тема. Вакцинация достала. Я сейчас уточню. Я сказала до 29 апреля локдаун в Турции, чтобы не было обидно тем, кто не поехал туда в итоге, да, из-за того, что у нас приостановлено авиасообщение и так далее. С 29 апреля по 17 мая закрыты офисы и рабочие места. Для передвижения между городами необходимо разрешение. Офисы и рабочие места, все. Полный локдаун. Реджеп Тайип Эрдоган объявил. Вот, очень приятно рекламу от Циклавира послушать. Да, я бы сделал прививку бесплатно, а может даже сам заплатил бы, если бы не маниакальное желание властей вакцинировать всех. Это настораживает. Полегче, и люди сами привьются. Пожилых мотивировать легко. Достаточно сказать, что если умрешь от ковида, тело не отдадут родственникам. Ага, вот это у нас шутки пошли от Марата. Честно, тема вакцинации уже досталась. Ярко, сейчас перейдем на следующую, готовьтесь. Вектор – единственное, чем можно привиться, и то, в крайнем случае, пишет Анна. Анна, сейчас вас за недостоверную информацию о коронавирусе вырежут отовсюду, изо всех СМИ. Я бы сделала прививку бесплатно, да, это уже писали. Меня может мотивировать адрес пункта вакцинации с вакциной Ковивак, центр Чумакова, пишет Ирина. Ирина, ну так узнаете, вы же пишете через Телеграм, у вас же есть в руках волшебная вещь, смартфон. Вы можете через этот смартфон, Ирина, узнать все, что угодно. Вы и сайт можете открыть, и позвонить прямо с него можете. Вообще замечательная вещь. В Израиле ортодоксы вне статистики, Д пишет. Да, я тоже сразу подумала, эти, которые там не работают, и все такое, они, наверное, никуда не ходят, ничего не прививаются. Там основная, там вроде бы заболеваемость среди них была высокая в Израиле. Ничего с ними сделать нельзя, заставить людей там совершенно невозможно было. 10 тысяч подняло бы мне настроение. Корешка уже по 600, пишет Григорий. Я смотрю, цена идет вниз, Григорий, это здорово. Анастасия, вы ошибаетесь? В Израиле привелось 70%. Я один из них. Всем курсом Pfizer. Андрей Пестов, я брала данные у медиков, которые прямо в теме следят за статистикой во всяких официальных источниках. Вот, они сегодня это написали, да. Все, друзья, давайте перейдем на следующую тему, раз всем вам это надоело. Я надеюсь, что все, кто мог, привился, все, кто не мог, пожалуйста, пойдите и привейтесь.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Значит, горячую тему о памятнике или улице имени Лужкова, или памятнике Лужкова мы оставим на вторую половину часа. Готовьте ваши пулеметы. А вот сейчас я хотела о парламентаризме с вами поговорить. Напомнил нам про эту тему сегодня совершенно неожиданно Вячеслав Володин, который у нас спикер парламента. Он озаглавил свою, ну, я бы сказала, что это, наверное, статья наверное, да, у него так получилось, что такой лонгрид, это когда долго читать, на две части распавшийся в телеграм-канале, его, наверное, еще где-то выложил, не знаю, называется это так, о парламентаризме, запятая, демократии и выборах, в скобках, размышления в связи с Днем российского парламентаризма. Вот, у нас есть повод, День российского парламентаризма. Оказывается, 115 лет назад, 27-го, подождите, а это получается сегодня-то 26-е, сегодня еще вот Чернобыль, а это получается на завтра тема. Ну, мы накануне с вами обсудим. 27 апреля прошло первое заседание Государственной Думы. Это 906 год. Без ее одобрения, гласил императорский манифест, никакой закон не мог воспринять силу. Ну и так далее. И идет такой как бы исторический экскурс у Володина. Я думаю, что ему готовили это референт. Наверное, не сам он это все там копал. Значит, отошли вдаль веков туда, отступили с Народным Вече. Заглянули туда, в Псковские и в Новгородские земли, где действительно правил, ну, там не совсем народ как таковой, народ, не все там правили, там были специальные люди тоже уважаемые, да, но вот они принимали решения совместно, в любом случае не были какие-то единоличные решения верховного правителя, в то время как, значит, здесь у нас князья там боролись, пытались заскочить на Киевский престол и так далее. И вот, значит, и жирным шрифтом там, правда, такие отступы, мостик в наши времена про то, что западным, ну, это я вот прям читаю володинский текст, болдом выделенный, болд и курсив там одновременно, как бы выделение, это, видимо, личная как бы вставка. Западным доброжелателям, в кавычках, покоя не дает, тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь, у нашей страны есть свой ген демократии, вживлять чужую не нужно. Да и никому мы это не позволим. Ну и дальше я сразу перейду к финальной части. Я, кстати, репостнула вот эту первую часть. Можете на моем телеграм-канале Анушка зайти, там посмотреть. И финальная часть в чем? Что пишет Володин? В чем особенности нашей демократии? Давайте либо согласимся, либо поспорим. Вот я предлагаю это все обсудить. В том, что ее механизмы и принципы работают на единение страны. Все важные для общества решения принимаются с учетом мнений не только большинства, но и меньшинства, представленного различными политическими силами. В России нет двухпартийная система, и это наша сильная сторона. Он, кстати, там делает такой экскурс в выборы в Соединенных Штатах, что вот ваш какой балаган они там все это превратили, вообще там кровь, значит, пролилась, и все это они присвоили себе, значит, имя, ну, как это... флаг, значит, несущих настоящую демократию, а сами у себя разобраться не могут, ну, если вкратце, да, так. Давайте про нас, мы сейчас про нас говорим. Ну, у нас не двухпартийный, то есть не англосаксонский вот этот вот манер, не то что в Англии там и так далее. И в этом наша сильная сторона, в том, что у нас однопартийная система. И вот это вот я хотела вынести с вами на обсуждение. Это наша сильная сторона или нет? Дальше читаю, что пишет Володин. Конструкция подразумевает более сложные, чем в иных демократиях, в кавычках, процессы диалога, выработки договоренностей. То есть внутри партии приходится договариваться. Но и эффект больше. Стабильность в обществе, согласие в парламенте по принципиальным для страны и наших граждан вопросам. Разные политические интересы и взгляды уже на протяжении двух десятилетий представляют четыре парламентские партии. Все они готовятся к выборам, и у каждой есть шанс получить нужное число голосов. Но это прогноз. А как будет, решат наши граждане. Президент, обращаясь к депутатскому корпусу, к политическим партиям, постоянно говорит, необходимо вести диалог с людьми, брать на себя решение их проблем. Выборы покажут, кто последовал этому совету. У меня к вам вопрос, соответственно, есть ли среди представленных парламентских ныне партий та, за которую голосовали вы? И сила ли у нас в том, что абсолютное большинство, подавляющее у нас в руках, в общем, одной партии, в принципе, ее достаточно для того, чтобы действительно принимать решения все. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
Доброго вечера, Анастасия, да.
Вечера, да, уже.
Есть, да, есть хорошая статья еще в конце 19 века, Константина Победоносова. Она называется «Зло парламентского правления». Вот это нас и погубит, вот это, извините. Все депутаты партии, раздрай полнейший. У нас всегда испокон веков как было? Вождь, атаман, царь-батюшка.
Вам это нравится? Мы, да, но мы поняли,
это
что...
Это так должно быть.
Да? А, вот не нравится, а просто должно быть. Вот и все. Это хорошо, когда у человека нет никаких сомнений. Я в каком-то смысле даже завидую. Ну, нет сомнений, все. Это главное. что ты видишь правильный ответ, знаешь его и все. 7373948, наш прямой эфирный номер. Я, кстати, хочу вас спросить, друзья, а вы знаете, вот сейчас в нынешней Государственной Думе, вот у нас там будут выборы, да, вот сейчас новые выборы, там новая борьба, это вся там будет борьба за вас, за голоса, за избирателей и так далее. А вот вы в нынешней Думе знаете, сколько там мест, сколько процентов, какая партия занимает? Кого больше всех? Ну, это вы, наверное, все знаете, я тоже знаю, даже не подглядываю никуда. А вот в каком процентном соотношении эти партии распределены, вы знаете? Вы должны знать, как граждане. Ну, вы, конечно, не знаете, большинство никто не знает. Но вообще предполагается, что надо бы. Такая политинформация. Настенька, о какой демократии говорит Володин, если до сих пор лежит Ленин в центре страны, пишет Боб. Ну, сейчас, Боб, я вам скажу, что он лежит на уровне минус 2 метра под уровнем моря, поэтому считается, что он под землей лежит. Нет, Боб, вам не нравится такой ответ? Мы поговорим во второй половине, сейчас чуть-чуть подождите, сейчас про Ленина, про Дзержинского, которого неправильно, оказывается, снесли. Уже есть ответ от прокуратуры. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Гурген, вы знаете, какие партии сколько места занимают у нас?
Вы знаете, да, я приблизительно знаю эту шкалу, которая не меняется уже достаточно давно. Я имею в виду три лидирующие партии. Интересно, что ваш покорный слуга отдавал голос за блок «Яблоко», если вы помните. Естественно, конечно же, вы не можете не помнить.
Его, конечно же, нет, и он не так незначимо представлен в Думе, в Государственной, если представлен.
Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Анастасия, у меня впечатление следующее, что все упирается в некую силу личности. Потому что, обратите внимание, фюрерическая партия типа ЛДПР, да, с Владимиром Вольфовичем, это театр одного актера. И обязательно, как мне кажется, традиция, которая зародилась столько-то лет назад, она, может быть, вполне имеет место...
Ну, то есть, может быть, это и правильно. Я поняла вас. Конечно, Владимир Вольфович, которому 75 всего лишь навсего, он еще молод по меркам политика, исполнился не так давно, богатый, который стал предводителем бедных, воплотитель чаяний гей-сообщества и борец с нетрадиционными отношениями одновременно. Кому удавалось, соединить в себе все эти противоречивые качества? Я даже не знаю. Ну, давайте, я вас не буду томить, пусть громче, говорит, пишет Мартин Селен. Слушайте, «Единая Россия», считайте сами, сколько процентов, 336 мест, КПРФ 43, ЛДПР 40, 43-40, они примерно поровну, «Справедливая Россия» 23, два человека не по спискам пришли, и вакантные депутатские мандаты численности к 6, ну вот я знаю, один у нас, некоторые умерли там с тех пор, там, да, выборы, ну это в Московскую, сюда, городскую думу, простите, да, это не в Государственную думу. Вот так вот. Ну, про то, благо это или не благо однопартийная система, мы с вами еще, конечно, как-нибудь поговорим, но это уже будет потом, 20 часов 30 минут, сейчас слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Зачем мне знать проценты партий в Госдуме, если ни одна из них не отражает моего мнения, пишет стратегический инвестор. Вот, ну, так просто для информации будете знать. Мы как-нибудь с вами поговорим об этом, обо всем чуть больше, чуть дольше. Наверное, ближе к выборам, если получится. Да, Володин... Тут же Путин Навального за критику властей кошмарил бы. Ну, что-то я не поняла. Ладно. Ленин мавзолей – это антидемократично. Он же там один лежит. Ну, хорошо. Друзья, мы еще коротко, я хотела вам одну новость зачитать, которую мы сейчас с вами раскроем вместе, ее содержание, потому что не совсем понятно, что это. На самом деле, у нас есть такая новость. Владимир Путин подписал указ о военном сборе запасников, наверное, в 2021 году. И этот указ сегодня публикуется там на сайте правовой там, информации и так далее. И я хотела просто поговорить быстро, уточнить у эксперта, насколько это обычное явление. У нас на связи Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Алексей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, первый у меня вопрос, как такого обывателя, который, у которого память недолгая, знаете, я как рыбка, и забываю через день, что было раньше. Это каждый год это такое? Это абсолютно регулярная вещь?
Регулярно. И в прошлом году, и позапрошлом, и в 2016, и в 2015 президент подписывает указ о проведении сборов офицеров запаса. Вот. И согласно этому указу эти сборы происходят.
Ага. Вот. И значит, я вот вижу этот указ перед собой, я его открыла. Угу. Значит, для служебного. Значит, пребывающих в запасе для прохождения военных сборов угу. в вооруженных силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности. Да. Если коротко, то кто подпадает под эти категории? Они получают какие-то извещения или как-то?
Ну, вы знаете, вообще эти категории, они делятся на три разряда. Да, первый, второй, третий разряд. Там, в зависимости эти разряды еще от возраста, какие воинские звания имели призываемые на эти сборы. То есть, если мы возьмем, например, если офицерский состав, да, вот, например, младшие офицеры, первый разряд в возрасте до 45 лет, второй разряд до 50 лет и третий разряд до 55 лет. Я вам сейчас поясню, если вы хотите, что такое разряды, да?
Да, конечно, конечно.
Потому что вот эти разряды, это вот, если мы говорим про первую категорию, да, или первый разряд, это первая волна мобилизации. То есть вот, например, началась война, у нас есть постоянный действующий состав вооруженных сил, армии и флот, ВВС, там и все войска, которые отражают непосредственно агрессию против страны. И вот нужно призвать людей, вот первая волна, это люди первого разряда, то есть это наиболее молодые, наиболее дееспособные. Вот, это вот первый разряд. Вторая категория, это люди, значит, более старшего возраста. Они призываются так же, но они еще должны пройти военную подготовку и комиссию, ну, военно-врачебную комиссию. И третья категория запаса – это в основном люди, которые не относятся, например, офицеры, нет в этой категории высших офицеров, есть, значит, младшие офицеры, там, прапорщики, старшины, сержанты. И вот к этому, кстати, разряду относятся и все военнообязанные женщины. Вот они тоже призываются, и там дальше, как говорится, Родина определяет, как они пройдут военную службу, пройдут военно-врачебную комиссию и будут участвовать в защите нашей Родины.
Так, и ну вот из этого указа непонятно количество. То есть мы каждый раз не знаем, сколько и кого конкретно призывают. Да,
Это остается для служебного пользования. Есть там пометочка такая в таких указах обычно ставится. То есть все военкоматы знают, сколько людей находится на учете в запасе, да, по различным званиям, я вам перечислил, это солдаты, там, матросы, сержанты, старшины, это одна состав званий, потом идут прапорщики, мичманы, младшие офицеры, потом идут майоры, капитаны второго, третьего ранга, подполковники, потом полковники, капитаны первого ранга и высшие офицеры. Вот эти все категории людей, которые находятся в запасе, а каждый военнослужащий, ну, кадровый офицер или контрактник имеет удостоверение, в котором отмечена вот эта вот категория запаса, там есть специальная запись. Вот эти все сведения хранятся в военкоматах. Когда происходит такого рода подписание указа, то эти сведения, понятное дело, обрабатываются, и людей, которые подпадают под, скажем, вот эти сборы, им приходит повестка, они являются военкомат, и дальше им сообщают, что действовать.
А вот мне тут...
Куда поедут?
Меня тут вот поправляют так. Слушатели, говорят, запасник нужно говорить, это правда?
Вы так... Говорят, запасник могут говорить, а вообще говорят, как говорится, категория, ну, там, офицер в запасе. Вот. Ага, есть в отставке, это уже люди не призываются.
Все, понятно. А если они вот в этот момент где-то работают, да, вот они были военными, потом они ушли в запас, могут на гражданских работах.
Там вот эти все вещи оговариваются. Ага. Да, потому что сборы обычно длятся в течение месяца, там и решается вопрос с работодателем. То есть это все там, как говорится, у нас регламентировано.
Понятно, спасибо вам большое. То есть, если ты не служил, например, да, то получается, или ты служил,
но только, не попадете,
только рядовой, да, то ты не попадаешь. Спасибо вам большое за разъяснение. Да, Алексей Леонков, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества». Если по радио говорит «Москва» не сообщает о сборах, то я о них могу и не узнать. Телевизора нет. Ну, причем телевизор? Вам бумажка должна упасть. Да, партизаны. Это многие пишут, партизаны, это партизаны. И женщины тоже. Рядовая Анастасия Батьковна, через две весны. До какого возраста могут призвать на военные сборы? Ну, вот видите, только что рассказали про категории по возрасту, там, и самое последнее, это, да, до 55 даже лет. Ну, если человеку есть что, как бы, чем помочь, то вот. Я рядовой запас, размер противогаза номер 5. Что, к войне готовятся? Да нет, видите, каждый год это происходит. Вот, будьте добры. Белая армия, черный барон, да, пишет, снова готовят нам царский трон. Но от тайги до британских морей, красная армия всех сильней. Я почему-то помню эту песню. Наверное, из детского сада. Я так думаю, не знаю, откуда я могла ее знать. Давайте, следующая тема, новые чашки.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так. Прокуратура признала незаконным снос памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве. Казалось бы, тема себя исчерпала. Буквально, ну сколько, мы уже забыли, это уже когда? Когда мы об этом говорили? Месяц назад, полтора месяца назад? Уже было неинтересно в какой-то момент, да, подогрели, народ поставил себе это приложение «Активный гражданин», даже я его восстановила откуда-то из каких-то этих там закромов, место расчистила на телефоне. И вот опять, оказывается, ранее организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить факт законности сноса монумента. Ну, мы все помним, как это было, эти кадры, значит, исторической съемки, чуть ли не в убыстренном режиме, с пещеринками. Мы все это посмотрели, как его там заваливали, подогнали кран какой-то, и вот так вот ему там чуть ли там не петлю на шею как-то вот набросили, завалили, утащили. Сейчас он, кстати, прекрасно стоит в музеоне. Я там недавно была, он продолжает там стоять. И очень интересно, там как бы перемежаются вот эти исторические фигуры. Сходите, если не были, или если вот в Москву вдруг на длительных праздниках вы будете, вдруг нагрянете, обязательно зайдите в музеон, там новыми красками для вас все заиграет. И там перемежаются эти исторические с такими какими-то такими просто декоративными, чуть ли не на уровне садовой скульптуры, такими фигурками какими-то аморфными, которые там расставлены по всей площади этого парка музеон. И как-то вот этот Дзержинский, напротив него такая маленькая-маленькая какая-то фигурка, такая полусогбенная, какой-то маленький человек такой стоит перед этим вот огромным железным Феликсом. Ну, выглядит интересно. Так вот, а и оказывается, прокуратура Москвы признала незаконным демонтаж и перенос памятника. Ну, не было там ни голосования, ничего такого не было. Какие-то процедуры должны были быть соблюдены, которых, на самом деле, их не могло быть, потому что уже еще не успели их как бы прописать, да, это был такой случай особый. Значит, ТАСС сообщает об этом, а ТАССу об этом сообщает глава Российской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. По его словам, организация получила официальный ответ на ведомственный их соответствующий запрос. Ранее сообщалось, что они обратились, ну и так далее. Они обратились, короче говоря, офицеры России, пока что хотят его вернуть все-таки на Лубянку в обход всяких там голосований, которое там было горячее-горячее. Сначала побеждал Александр Невский как бы против Дзержинского, потом в момент, когда Собянин сказал, ничего не будет, и остановил голосование, беспрецедентное тоже решение, такого не бывало, чтобы вот взяли, как это сказать хорошим языком, да, начали голосование, запустили, а потом вот вроде как и не закончили. Но было очевидно, что просто общество будет разделено, и все напополам, и как бы будет просто разогрето, и это будут битвы, провокации бесконечные, и поэтому это все правильно совершенно Сергей Семенович принял решение это дело остановить. Но офицеры России не унимаются. И сегодня же у нас было предложение, значит, сейчас я вам точно скажу, кто и когда это сделал. Я захожу для этого в собственный телеграм-канал «Аношко», он называется «Копеек 29». На латинице «Копеек 29» можете набрать, и будет. Вот. А, вот, Илья Варламов предложил переименовать. Да, значит, смотрите, у нас такая была история. Группа депутатов обратилась к Сергею Собянину с желанием присвоить одной из территорий столицы имя экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Ну, блогер Варламов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» посмеялся. Соответственно, он говорит, да, надо, конечно, учитывая, что для меня Юрий Михайлович запомнился градостроительными преступлениями и уничтожением исторического облика Москвы, я бы увековечил какое-нибудь из его преступлений, например, уничтожение привокзальных площадей. Ну, мы помним все, первый торговый центр, по-моему, вообще первый торговый центр в Москве, это торговый центр «Атриум» на Курской, если кто не знает, если у нас тут есть новички среди слушателей, которые не в курсе. Первый это был «Атриум». У нас, кстати, одно время туда там было модно, я помню, я приехала, как раз уже училась в МГИМО, и там такие разговоры ходили, что, значит, можно ездить... тусоваться в «Атриум», потому что там очень много кавказцев, и раз там много кавказцев, то там, скорее всего, не случится никакой теракт. Вот такие вот были. Представляете, среди студентов вот такие вот были разговоры. Совершенно обывательские, конечно. Это ничто ничего не значило, как мы все это прекрасно понимаем теперь, но да, это был первый такой центр. Далее, значит, Варламов припоминает Манежную площадь. Там была площадь, а сделали торговый центр такой с куполами, да, прямо рядом с Кремлем, под кремлевскими стенами. Вот, и вот он и предложил. А я предлагаю поставить памятник Лужкову на площади на Лубянке. Вообще была еще смешная идея Лужники немножко переименовать в Лужкики и так далее. Но это, наверное, не приживется, не полетит. А вот памятник Лужкову на Лубянке было бы замечательно. Это бы примирило абсолютно всех. Как вы думаете, да или нет? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм, говорит Москобот латинскими буквами, наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. И место было бы занято, доминанта бы появилась в виде Лужкова. Вот. И дань, значит, этому старику Батурину, после которого потом до сих пор не разгребены некоторые завалы законотворческие, да, в связи с тем, что его жене надо было строить везде срочно, кое-кто теперь страдает до сих пор. Алло, здравствуйте.
Да, привет.
Да.
Вы знаете, очень опасная идея с памятником Лужкову в любом месте Москвы. Очень
почему? Опасная. А что будет?
Вы знаете, все-таки есть некоторые его... знаете, есть адепты Лужкова, а есть как бы и нынешние враги Лужкова, которые сейчас как раз сидят в мэрии. Они-то враги. Как раз не захотят. Вот как раз они-то не захотят памятник Лужкову. Причем Лужков достаточно одиозная фигура, да, достойный хотя бы улицы, наверное.
А представьте, решить проблему сразу с Дзержинским, да, поставив на его место Лужкова. Потом Лужкова не сдвинешь. Никогда.
Это факт того, этого невозможно ни в каком виде. Единственное, что можно поставить на месте Дзержинского, чтобы успокоить всех, это памятник какому-нибудь древнему нашему царю мохнатому, которого никто не
помнит. Да уже предлагали. Игорю. Нет, ну да, да нет, да, да уже все.
Игорю или Мономаху, и все. Вот Мономах поставить, кто это был, не понятно. Вы знаете, вся история, она вся незаконна. Все действия незаконны. Вот с момента убийства мужа Ольги Игоря и мести ее, все действия незаконны. Снос царей, создание союза, снос памятника Дзержинскому, снос союза. Все незаконно.
Все незаконно. Я согласна. Ну, понимаю. Ну, да, 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 я вынуждена согласиться. Надпись на памятнике какую? Уволен по утрате доверия. Памятник самой богатой жене. Нет, можно было бы такой памятник. И, знаете, как вот Катькин садик, если кто в Петербурге был, рядом с... значит, на Невском, там напротив Елисеевского магазина, который там все еще, насколько я понимаю, работает, в отличие от московского, который закрылся. У Елисеевых было два магазина, один в Петербурге, второй в Москве. Вот в Питерске вроде еще ничего. Так вот, там как раз памятник Екатерине есть, она там сидит, и у нее на постаменте окружает этот постамент по периметру, значит, скульптурная такая группа из ее там каких-то министров, говорили, там каких-то любовников, каких-то этих, там каких-то ее, значит, этих двор ее весь. И так можно было бы Лужкову тоже так посадить, а вокруг такие вот эти вот все новостройки, Су-155, Су-155, все в миниатюре, все серийные, индивидуальные проекты можно было бы так по кругу пустить, вот. А я могу конкретно рассказать историю, вот, ну, как простые люди в центре Москвы, рядом с академическими, вот, жилой дом, да, стоит, а рядом Академия наук, институт находится, и вот вся территория этого института, значит, она была когда-то и остается вроде бы территорией Российской Федерации, а не города Москвы. Ну, так всегда было. Это еще в советские времена, там не сильно поменялось. Есть федеральный уровень, есть местный, да, уровень. Это как бы одинаковое и тогда, и сейчас. И вот при Лужкове, там, поскольку все вот это вот, видимо, волна, новые времена, новые веяния, никто все ничего ни за что не будет, все будет классно, договаривается директор института о том с городом, что он, значит, дает городу вот эту землю, какой-то кусок, ну, понятно, СУ-155 должны были строить, а он дает эту землю, а город берет эту землю и сдает в аренду как бы институту, потому что это институтская, на самом деле, земля, хотя институт, конечно, не мог никакую аренду не сдавать, не брать, потому что это бюджетная история, и они не могут вот этой коммерческой деятельностью заниматься. Но смысл всего этого, всех этих договоренностей хитрых был в том, чтобы построить жилой дом и дать руководству там квартиры. Ну, руководство для вящей, как бы, привлекательности всего этого говорило, что еще и ученым дать, и, может быть, даже аспирантам, может быть, тоже дать какие-то квартиры в этом доме рядом с институтом. Ну, это уже история умалчивает. Короче говоря, все это как-то, ну, что-то эти договоренности, они моментально превращались в документы, в какие-то договоры, которые были отменены Собяниным. Все абсолютно были отменены, кроме первого, с разговором об отмежевании этой территории. И сейчас соседние дома там не могут согласовать, поставить на кадастровый учет свои участки, потому что им нужно, Росреестр говорит, там болтается договор аренды с институтом. Институт такой, нет, мы не имеем отношения к этой земле больше, она больше не наша. Все, у нас ее забрали, мы не можем вам ничего согласовать. У вас там договор аренды. Да мы не знаем, что за договор аренды. Это какой-то старый договор, это все не работает. Росреестр говорит, у нас договор аренды. И все. И как бы это по кругу годами длится. Ну, видимо, сейчас как-то в суд придется идти и так далее. Ну, вот конкретный сюжет, да, о том, как СУ-155 просто не успел там построить дом, а так бы дом жилой стоял. А там что-то случилось, кто-то потерял влияние, может быть, что-то кто-то кого-то подвинул. Не знаю, что там произошло. Вот сложно, да, остается только догадываться простым гражданам о том, почему что-то происходит, а что-то нет. Тише, Настя, вам же сказали, что сторонники Юрия Михайловича до сих пор в Мосгордуме. Сторонники? Так и противники тоже есть. Я не знаю, обязательно ли быть сторонником или противником. Можно же быть просто наблюдателем. Мне кажется, я бы совершенно прекрасно придумала на Лубянке поставить памятник какой-нибудь, заказать этому, тому же, одному же и тому же этому скульптуру, который Владимира Ясносолнышко делал, и все, и делал в шляпе. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Вот смотрите, у нас вот в нашем славном городе есть аллея космонавтов, да? Ну а почему бы не сделать, допустим, аллею московских градоначальников? Ну, вряд ли кто-то был бы против, среди них разные фигуры были. А еще стоило бы сделать аллею нобелевских лауреатов, как бы мы там к ним не относились, у нас их не так много, чтобы ими разбрасываться.
А где вы думаете это лучше сделать?
Место
надо подобрать. Хорошо, спасибо.
Надо подобрать.
Ну,
надо
вот подобрать. Нас, может быть, услышат где-нибудь и такую идею, может быть, действительно предложат, оформив. А, Настя, у вас дача есть? Если есть, вы там свои фантазии с Лужковым можете реализовать. Обязательно, Алла, спасибо. Да, и в дыму. Но вы помните, почему Лужков за утраты доверия-то? Вот не то, что он делал, не то, что он там хозяйственной рукой там хозяйничал. Не за эти дела его сняли-то, а за то, что в дымное лето он отдыхал и не вернулся, и все такое. Да, помним. Да, говорят, там избыточная смертность в Москве, какие-то рекордные цифры были, вот эта вот избыточная смертность, теперь знакомое нам понятие, но мы только сейчас об этом говорим, когда у нас коронавирус пришел, тогда даже в голову не пришло посмотреть. Я не помню, чтобы об этом кто-то кричал или как-то об этом вот кто-то бы рассказывал, как из-за того, что у нас тлели, значит, эти болота вокруг торфяные, да, и когда в самом начале, когда появился этот смог, этот дым, никто не мог понять, что это. И мы вдруг все почувствовали, что, несмотря на то, что мы живем в большом, огромном городе, в столице большой страны, мы абсолютно бессильны, мы как мошки, мы ничего не можем сделать с этой стихией, мы даже не понимаем, что происходит. Ушло некоторое время на то, чтобы осознать, откуда идет этот дым. Лето 10-го года, да, все его прекрасно помнят, кто у нас постарше. Ну, у нас 16+, все должны помнить. Вот. Давайте, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Будем увековечивать Лужкова или нет, как думаете? Ой, сорвалось. Ну, ничего. Да, Дзержинского восстановления, значит, желание 37-й год повторить, 66-й пишет. Это вот такое впечатление у человека. Альбац кричала, валите в Петербург. В Петербурге действительно много москвичей приехали. Подождите, когда? Она где? Зачем? Почему? Валите в Петербург? Кому? Этим офицерам России? Или кому? Накрыть башню Федерации кепкой, пишет Сергей Трифонов. Так, Лужков для Москвы сделал, по крайней мере, больше, чем какой-нибудь Немцов или Александр Невский, пишет стратегический инвестор. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Настя, добрый вечер, деревенский парень.
Да, здравствуйте.
Настя, я себя в деревне хотел увековечить, вот, извините, увековечить.
Увековечить, и к вам тогда начнется паломничество, вы на этом как-нибудь заработаете, может быть, воду будете продавать истощенным туристам.
Да. А? Если я умру, пусть идут ко мне паломники.
Ну,
вы... Я не знаю, Настя. Это москвичам решать. Нам что за МКАДы?
А что вы тогда звоните-то, деревенский парень? А вам будет куда пойти сфотографироваться? Лужкову памятник на месте, где был черкизовский рынок. Владимир Пшенин, я, знаете, недавно там проезжала, значит, проезжала по каким-то надобностям. Еду я, и сзади у меня дети сидят в машине пристегнуты. Я еду, я вдруг узнаю, что вот это вот, я такой мост проезжаю. Я понимаю, что это те места, я там крайне редко бываю, где был черкизовский рынок. А там сейчас... что ли, жилье воздвигли, вообще все такое, ну, такое там новое строительство, там, да, освоение в Москве сейчас идет вот этих вот бывших промышленных таких зон и так далее. И я примерно помню, что где-то здесь был Черкизон, а я на него так вот по-настоящему не доехала, не дошла, не зашла. И на меня вдруг накатили воспоминания, я говорю, дети, а вы знаете, здесь был такой большой рынок, у него был владелец Тельман Исмаилов, и он был так богат, так богат. И он потом построил в отеле в Турции, все там было в золоте, а потом его вдруг признали там банкротом, и так, и так, и так, и все это полностью превратилось в полную как бы труху абсолютную. Вот, я это все рассказала, мне кажется, на детей вообще впечатление не произвело, они думали, мама, что-то это совсем уже с катушек, что-то там свое бормочет, что-то как вот Тельман Исмаилов, что, о чем рассказывает, совершенно другие времена, люди не вспомнят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот...
Вы что, второй раз сюда прозваниваетесь? Алло, здравствуйте.
Вечер добрый, Настя. Ну, да. Все-таки я по Лужкову скажу больше хорошего. Я так, работал много с ним. Общем,
ну что, улицу, проспект или памятник? Что бы вы сделали?
Знаете, я бы памятник, но около не самого хорошего проекта, это Сити.
Все-таки, ну, он бы, знаете, там потерялся. Сити, памятник только размером. Размером с небоскреб нужен памятник. Надувной такой, чтобы когда можно было иногда его спускать. Нет, я шучу. Давайте на месте Лубянской площади. Все, я предложила. Я надеюсь, это все мое предложение взято на карандаш. Им воспользуются и решат, наконец, навсегда эту ужасную проблему с Дзержинским, чтобы он никогда не выплыл за пределы музеона и там стоял, и мы бы ходили на него, там смотрели и делали селфи. У микрофона была Анастасия Аношко. 21 час. Я с вами прощаюсь. Услышимся завтра в 20 часов здесь, на этих волнах.